Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе тестируем новую коротковолновую частоту о прохождении радиоволн, скандал на BBC, нарушители коротковолновых любительских диапазонов, отслеживание циклонов на новозеландском радио и кладбищенские частоты в Америке. Начнем сегодня с важной информации для тех, кто слушает наши ретрансляции на коротких волнах. В связи с рядом сообщений об ухудшении качества сигнала на КВ после перехода на новую зимнюю частоту, было принято решение протестировать другую частоту на более высоком диапазоне – 31 метр. Начиная со вторника, 18 ноября, наши передачи на коротких волнах будут транслироваться на частоте 9820 кГц в течение недели. Очень просим вас до конца этой тестовой недели прислать нам свои сообщения о слышимости и качестве сигнала на новой частоте по сравнению с ныне действующей 5990 кГц. К сожалению, организовать параллельное вещание на этих двух частотах мы не можем, поэтому самым лучшим для нас отчетом о слышимости в данной ситуации будет сравнительная оценка качества сигнала. Если большинство сообщений от вас, уважаемые слушатели, будут в пользу новой частоты, мы на ней останемся. Если вы определите, что несмотря на все помехи, качество на нынешней частоте лучше, мы вернемся на нее через неделю. Следите за нашими объявлениями в эфире и в интернете. Всем, кто примет участие в мониторинге качества сигнала, заранее огромное спасибо. Заглянем в новости о космической погоде и прохождении радиоволн, составленные радиосообществом Великобритании в минувшую пятницу, 14 ноября. На прошедшей неделе произошло одно из самых драматичных полярных сияний этого цикла. Три солнечные вспышки класса X, вызвавшие выбросы корональной массы, объединились, обеспечив нам пиковый индекс KP 8,67 со скоростью солнечного ветра более 950 км в секунду. В результате наблюдалось обширное видимое полярное сияние в США и Канаде, но облака в значительной степени закрывали его видимость в Великобритании. Хорошей новостью с точки зрения радиосвязи стало то, что BZ солнечного ветра, северо-южная компонента межпланетного магнитного поля, ММП, переносимая солнечным ветром, в основном было направлено на север или было нейтральным на поздних стадиях. Это спасло Землю от многих его последствий. На следующий день распространение коротковолновых сигналов, по-видимому, было практически нормальным, с максимальными используемыми частотами МПЧ на трассе длиной 3000 км, временами все еще превышающими 24 МГц. В четвергу 13 ноября частота в основном превышала 28 МГц, хотя временами она резко падала, а сигналы были слабыми и в лучшем случае нестабильными. НОАА прогнозирует, что на следующей неделе поток солнечной радиации останется в диапазоне от 160 до 170. Однако в эти выходные можно ожидать повторения нестабильной геомагнитной обстановки, возможно, из-за крупной корональной дыры, которая обратилась к Земле 13 ноября. Аналогично, четверг 20 ноября и пятница 21 ноября могут стать нестабильными с прогнозируемым максимальным индексом KP4. После следующих выходных также можно ожидать более нестабильных условий, особенно в период с 24 по 27 ноября, когда индекс KP может подняться до 5 или даже выше. В этом случае следует ожидать снижения МПЧ и уменьшения активности высокочастотных волн. В самом конце прошлой недели, а именно в воскресенье вечером 9 ноября, агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «BBC извинилась перед Трампом, который грозится подать в суд из-за редактирования своей речи». Авторы материала Филипп Олдрик и Сьюзен Бартон пишут: BBC извинилась за вводящий в заблуждение монтаж высказываний Трампа, показанных в документальном фильме в прошлом году, что вызвало угрозу судебного иска со стороны президента США и новые вопросы о будущем британской национальной телерадиовещательной корпорации. Председатель правления British Broadcasting Corporation Самир Шах признал, что смонтированная запись выступления Трампа у Капитолия США 6 января 2021 года, показанная в программе «Панорама», ошибочно создавала впечатление, что это прямой призыв к насилию. В письме в Комитет Палаты общин по культуре, СМИ и спорту Шах сообщил, что BBC хотела бы извиниться за эту ошибку. Адвокаты Трампа отдельно направили Шаху письмо, угрожая подать в суд на новостную организацию на 1 миллиард долларов, если она не опровергнет ложные, клеветнические, уничижительные и подстрекательские заявления о нем. BBC заявила, что ответит в установленном порядке. Угроза судебного преследования возникла после того, как генеральный директор BBC Тим Дэви и руководитель новостного отдела Дебора Тернес ушли в отставку из-за этого. Эти две отставки вызвали новые призывы со стороны политиков правого толка к реформированию BBC, в то время как пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера отверг обвинения новостной организации в институциональной предвзятости. В документальном фильме Трамп, по всей видимости, заявил, что его сторонники должны, кавычки, «идти к Капитолию», кавычки закрываются, и, кавычки, «сражаться как черт», кавычки закрываются, еще до беспорядков у здания Законодательного собрания США в тот день. На самом деле он сказал, что они должны, кавычки, «поддерживать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвуменов», кавычки закрываются. Фраза «сражаться как черт» была взята из другой части речи. Трамп воспользовался своей платформой социальной сети, чтобы осудить BBC как коррумпированную, а ушедших руководителей как нечестных людей, и обвинить их в попытке повлиять на президентские выборы в США. Кавычки. «Их поймали на том, что они подделывали мою очень хорошую, идеальную речь», — заявил он в воскресенье. «Какое ужасное событие для демократии», — добавил он. Представитель Стармера заявил в понедельник, что премьер-министр не согласен с утверждением о коррумпированности BBC. Однако Даунинг-стрит также заявил о важности оперативного устранения ошибок вещательной кампании. Этот провал ставит Стармера в сложное положение. Многие члены его левой лейбористской партии ожидают, что премьер-министр защитит BBC от нападок справа. Однако Стармер старается поддерживать позитивные отношения с Белым домом, стремясь обеспечить выгодные условия торговли и дальнейшую поддержку США в борьбе с российским вторжением в Украину. Последствия этого инцидента напоминают столкновение Трампа с американскими СМИ. Президент урегулировал иск против CBS News в июле, незадолго до того, как Федеральная комиссия по связи одобрила слияние материнской компании CBS, Paramount Global и Skydance Media. Трамп даже достиг соглашения с ABC на сумму 15 миллионов долларов по обвинениям в клевете. По словам лидера партии «Реформы Великобритании», лидирующей в общенациональных опросах в Великобритании, Трамп разговаривал с Найджелом Фараджем в пятницу вечером. «Сказать, что он был в ярости, было бы преуменьшением», заявил Фарадж в понедельник утром в эфире радио LBC. Он повторил заявление реформ о том, что целые слои британской общественности перестанут платить обязательный лицензионный сбор, из которого финансируется BBC. Споры разгорелись на прошлой неделе после того, как Майкл Прескотт, бывший независимый советник комитета по редакционным стандартам BBC, обвинил ее в системной предвзятости в освещении Трампа. А в Daily Telegraph попала служебная записка, привлекающая внимание к редактированию «Панорамы». Тернес была одним из редакторов, которых Прескотт особо раскритиковал. Отставки стали завершением бурного года, в котором BBC подверглась критике за показ документального фильма о секторе Газа, в котором не были раскрыты связи главного героя с Хамас, а ее самый высокооплачиваемый ведущий, бывший футболист Гарри Линекер, ушел в отставку из-за публикаций в социальных сетях, нарушающих принципы нейтралитета. Лидер консервативной партии Кеми Баданох в минувшие выходные присоединилась к тем, кто призывает к реформе BBC, заявив, что двух отставок было недостаточно. «Этот список серьезных провалов имеет гораздо более глубокие корни», — написала она в X. Редакционная позиция BBC стала предметом споров в Великобритании, что вызвало частые нападки, особенно со стороны политиков и комментаторов правоцентристского толка. Тем не менее, бывший лидер лейбористов Гордон Браун заявил в понедельник, что, по его мнению, в новостной организации нет никакой институциональной предвзятости, хотя ей следовало извиниться за редактирование «Панорамы» год назад. Все это происходит перед важными переговорами с правительством о финансировании. В настоящее время домохозяйство платит ежегодную абонентскую плату, но эта модель подрывается стримингом. Рассматривается возможность введения новых правил с 2028 года в соответствии с пересмотренной королевской хартией. Фарадж заявил в понедельник, что в нынешнем виде BBC не сможет существовать. После разоблачений программы «Панорама» пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливит на прошлой неделе назвала BBC на 100% фейковыми новостями и левой пропагандистской машиной, которая намеренно лжет. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Daily Telegraph, что Дэви должен признаться или уйти в отставку. В воскресенье Левит, похоже, отпраздновала уход Дэви в социальных сетях, опубликовав ссылку на свои предыдущие комментарии и заявления BBC. В записке для сотрудников BBC в воскресенье днем Дэви заявил, что его решение уйти отчасти было продиктовано скандалом вокруг программы «Панорама». Хотя это и не единственная причина, текущие дебаты вокруг BBC News по понятным причинам повлияли на мое решение, сказал он. Он проработал в BBC 20 лет и был назначен генеральным директором в 2020 году, когда Джонсон был премьер-министром. Дэви заявил, что его решение уйти позволяет новому генеральному директору принять участие в формировании следующего устава. «Именно поэтому я хочу создать наилучшие условия и пространство для прихода нового генерального директора», — сказал он. «Я надеюсь, что по мере нашего продвижения вперед состоится разумный, спокойный и рациональный публичный диалог о следующем этапе деятельности BBC». Министр культуры Лиза Нэнди поблагодарила Дэви за его службу общественному вещанию и подчеркнула, что BBC является одним из наших важнейших национальных институтов. Выступая в воскресенье в программе BBC «Воскресенье» с Лорой Кюнсберг, Нэнди заявила, что редакционные правила BBC по таким вопросам, как Израиль, Газа и права трансгендеров, не всегда соответствуют самым высоким стандартам и не всегда хорошо продуманы. Она также раскритиковала такие каналы, как GB News, которые позволяют политикам освещать новости. Шах назвал эти отставки печальным днем для BBC. Он похвалил Дэви как выдающегося генерального директора за последние 5 лет и добавил, что продолжит работать с Дэви во время передачи власти его преемнику, пишет Bloomberg. Но это не конец темы. Уже в этот вторник Bloomberg публикует еще один материал. Его авторы Алекс Моралес и Уилл Стендринг в частности пишут. Правительство Великобритании защитило британскую вещательную корпорацию от обвинений в институциональной предвзятости, пытаясь снизить накал кризиса, который обострился в последние дни на национальном вещателе из-за вводящей в заблуждение редакции высказываний Трампа. «Высказанные опасения сами по себе серьезны, но некоторые в этой палате пошли еще дальше, заявив, что BBC институционально предвзято», заявила во вторник в палате общин министр культуры Лиза Нэнди. «Это, безусловно, самый популярный и надежный источник новостей в Соединенном Королевстве. В то время, когда границы между фактами и мнениями, новостями и полемикой опасно размываются, BBC стоит особняком», добавила она. Нэнди заявила, что она вскоре опубликует «Зеленую книгу» и начнет общественные консультации, чтобы предоставить информацию для своего обзора, который, по ее словам, гарантирует, что BBC останется абсолютно независимой и будет по-настоящему подотчетной обществу, которому корпорация служит. Она также заявила, что 2 отставки на этой неделе не являются ответом на проблемы, с которыми BBC столкнулась в последние месяцы. Напомню, что это были материалы агентства Bloomberg о скандале, разгоревшемся вокруг британской вещательной корпорации. Русская служба BBC представит свой материал на эту тему, который выйдет в эфире Всемирной радиосети в это воскресенье, 16 ноября, в 17 часов по всемирному времени. Не пропустите. Бюллетень Всемирного DX-клуба публикует ссылку на новый выпуск за октябрь 2025 года бюллетеня Intruder Watch Service, что можно перевести как «Служба наблюдения за нарушениями», который выпускает Международный союз радиолюбителей. В вступительной заметке, в частности, говорится следующее. Как мы отмечали в прошлом месяце и как это было в течение уже нескольких лет, рост военной активности, наблюдаемый в последнее время, привел к разработке и внедрению новых военных методов методов связи и обнаружения, а также систем передачи, используемых в области радиоэлектронной борьбы, таких как глушители. Мы также отметили, что в течение многих лет практически не было месяца, когда мы не наблюдали бы новых методов такого типа или ранее не зарегистрированных случаев их использования в полосах частот, выделенных радиолюбителям в коротковолновом диапазоне. К сожалению, октябрь 2025 года не стал исключением. Эта ситуация вызывает обеспокоенность тем, что наши коротковолновые диапазоны любительской радиосвязи все чаще используются в качестве тестовой среды с ограниченным контролем для таких типов передач. Это не только создает значительные неудобства для нашего сообщества, но и представляет потенциальную угрозу будущему любительского радио и выделенному для нашей деятельности спектру. Этот спектр уже находится под постоянной нагрузкой из-за повторяющегося присутствия многочисленных известных передач такого типа, что в совокупности сокращает доступную нам полосу частот. Среди этих передач, экспериментальных, новых или уже известных, наиболее частыми и опасными для любительской радиосвязи обычно являются передачи, генерируемые загоризонтными радарными системами. Это обусловлено широкой полосой канала, которую они занимают, очень высокой мощностью передачи и, как правило, длительным сроком излучения на занимаемой частоте. В октябрьском выпуске вышеназванного бюллетеня приводятся спектры вновь выявленных сигналов нарушителей, как идентифицированных, так и нет, а также журналы наблюдений членов Международного союза радиолюбителей с указанием точных частот, времени и известных данных о сигналах, нарушающих регламент радиосвязи в диапазонах частот, выделенных для радиолюбительской связи. Выпуск доступен в настоящее время по ссылке с главной страницы сайта www.iaru-r1.org, а опубликован он в разделе «Спектрум» подразделе «Monitoring Systems» и «ARUMS». Участник блога SWLink Post Иэн Миллетт N3CVA публикует ссылку на материал Radio New Zealand International от 1 ноября текущего года, в котором говорится: «Сезон циклонов в южной части Тихого океана официально начинается сегодня, 1 ноября, и продлится до апреля 2026 года. Метеорологи прогнозируют от 5 до 9 циклонов в юго-западной части Тихого океана в этом сезоне. Служба наблюдения за циклонами RNZ Pacific на протяжении многих лет является важным каналом связи для стран и территорий Тихоокеанского региона, которые страдают от постоянно растущего числа тропических циклонов в этом регионе. Служба наблюдения за циклонами работает в течение сезона циклонов в южной части Тихого океана, который длится с ноября по конец апреля. После выпуска предупреждений о циклонах RNZ Pacific будет транслировать ежечасное обновление этих бюллетеней, а также по мере изменения ситуации. Информация поступает от метеорологических служб региона. Мы также стараемся получать сообщения об ущербе от местных органов власти и неправительственных организаций, работающих на местах, а также от людей, пострадавших от циклона. RNZ Pacific передает официальные важные метеорологические сводки и информацию через наш коротковолновый передатчик. В случае выхода из строя местных электросетей и передающих сооружений из-за циклона, наши передачи могут быть единственным источником информации, который могут получать жители островных государств и территорий. Вот как выглядят обновленные частоты вещания службы наблюдения за циклонами RNZ Pacific на сезон циклонов 2025-26 годов. Время, напомню, приводим везде всемирное координированное UTC. 12 часов 59 минут, 16.50, частота 7390, 16.51, 18.58, 9700 кГц, 18.59, 20.58, 15720, 20.59, 5.58, 17.675 и 5.59, 12.58, частота 13.755 кГц. Мы сделаем все возможное, чтобы держать вас в курсе всех погодных новостей как в эфире, так и онлайн, где вы можете также следить за обновлениями на нашей странице RNZ Pacific в Facebook. Дополнение к этой информации от новозеландского радио Иэн пишет: «Мое внимание также привлекла фотография коротковолнового радиоприемника в этой новостной статье. На ней изображен человек с портативным FM-SV-KV-приемником Panasonic RF-3750 90-х годов выпуска прошлого века. Подпись гласит: «Многие отдаленные общины островных государств Тихого океана полагаются на коротковолновое радио. Я рад, что Radio New Zealand International все еще работает на коротких волнах и понимает свою роль в передаче критически важной информации в отдаленные районы. Помню, как в 1970-х годах слушал сводки тихоокеанских циклонов, транслировавшихся Radio Australia, и наносил их на карты National Geographic. Я вырос на острове в южной части Карибского архипелага, и с июня по ноябрь я отслеживал путь циклонов в своем регионе, используя информацию со средневолновых станций, таких как Radio Antilles, Montserrat и Transworld Radio Bonair, и, конечно, WWV на коротких волнах. А сейчас мне хотелось бы обратить внимание на материал Ника Лэнгама, опубликованный во второй половине октября, который рассказывает о ситуации, невозможной теперь на территории Европы. Вот, в частности, о чем там рассказывается. «Недавно я почти неосознанно употребил термин «кладбище» в статье в Radio World. Это классический радиожаргон, обозначающий 6 самых загруженных частот в АМ-диапазоне в США. 1230, 1240, 1340, 1400, 1450 и 1490 килогерц. Что скрывается за этим названием? Как объясняет Ллойд Ван Хорн в DX Central, подобно тому, как кладбище содержит множество могил на небольшой площади, на кладбищенском канале работает множество станций на одной частоте. Ночью это создает поистине жуткое нагромождение станций, если только вы не находитесь совсем рядом с передатчиком кладбищенской станции. В качестве примера давайте послушаем фрагмент следующего клипа 2007 года, опубликованный Джей Ти Буллитом с миксом сигналов на частоте 1240 кГц в час ночи по местному времени. По данным на этот год, в США насчитывается 899 кладбищенских АМ-станций, что составляет примерно 21% от всех средневолновых станций в США. Примерно 80% из них работают на мощности 1 кВт как днем, так и ночью, что соответствует максимально допустимой мощности, которую Федеральная комиссия по связи США, FCC, разрешает станциям, относящимся к частотам АМ класса C. И как же далеко можно услышать эти станции? Сам термин кладбище, по-видимому, возник в сообществе, принимающем дальние радиостанции. Еще в 1942 году радиолюбитель Норм Магуайр из Альбукерке, штат Нью-Мексико, в программе DX News Национального радиоклуба отметил кладбищенские каналы западного побережья, которые работали всю ночь, включая 1230 кГц KGFJ AM. Эти 6 частот ранее относились к местным каналам класса 4, в отличие от более привычных станций с чистыми каналами. Федеральная комиссия по связи FCC описывала такие станции как предназначенные для обслуживания в первую очередь города и прилегающих к нему пригородных и сельских районов. Такое согласование стало результатом Североамериканского регионального соглашения о вещании, принятого в Гаване, Куба, 13 декабря 1937 года при участии Канады, Кубы, Доминиканской Республики, Гаити, Мексики и США. До принятия НАРБА инженер Марк Хамфри отмечал, что местными каналами были 1200, 1210, 1310, 1370, 1420 и 1500 кГц, ограниченные мощностью 100 Вт. Это стало результатом перераспределения, проведенного Федеральной комиссией по радиосвязи, предшественницей FCC, в ноябре 1928 года. Согласно НАРБА, местные каналы могли работать с максимальной мощностью 250 Вт как днем, так и ночью. Эксперт по АМ-технике Бен Доусон отметил, что это происходило еще до появления направленных антенн, когда знания о распространении радиоволн были довольно примитивными, следовательно, стандарты распределения для использования этих каналов были немного более либеральными, чем для региональных и чистых каналов. Это особенно актуально для ночного времени, сказал Доусон, поскольку станциям практически всем разрешалось работать с ночной мощностью, как и днем, без каких-либо реальных, даже полунаучных расчетов ночного обслуживания без помех. Помехи на местных каналах были проблемой даже на начальном этапе связи. В отчете FRC за 1929 год отмечалось, что многие каналы были перегружены. 1 июля 1928 года в эфире находилось в общей сложности 677 станций АМ-диапазона. Хамфри объяснил, что для улучшения качества сигнала некоторые станции класса 4 инвестировали в высокие радиовышки. Радиостанция 1490 кГц WOLF в Сиракузах, штат Нью-Йорк, начавшая работу в 1940 году на частоте 1500 кГц и ставшая третьей городской станцией АМ-диапазона, установила 5-8-волновую антенну Линго, чтобы максимально эффективно использовать ее ограниченную мощность, вспоминал Хамфри. Попытки увеличить мощность дневных станций класса 4 начались в конце 1950-х годов, особенно для устранения шума ночью. В список дел Федеральной комиссии по связи вошло более 150 отдельных комментариев, 4 из которых были в пользу повышения мощности, сообщал ежегодник Broadcasting Yearbook. Ассоциация общественных вещателей, Community Broadcasters Association, представлявшая примерно 500 из более чем 900 вещателей класса 4, утверждала, что FCC не предприняла достаточных усилий для разрешения проблемы экономического положения маломощных станций. В конечном итоге комиссия признала, что у станций класса 4 просто недостаточно мощности сигнала для преодоления городского и сельского шума. Как писал Доусон в журнале Radio World в июне 1958 года, комиссия повысила ограничение дневной мощности для станций класса 4 до 1 кВт. Примерно 50 лет назад, когда слушатели перешли с АМ на ФМ, владельцы заброшенных лицензий настаивали на повышении ночной мощности. Федеральная комиссия по связи FCC приняла это изменение в 1984 году, сославшись на 177 комментариев в пользу повышения ночной мощности и объяснив, что более высокая мощность ночью может помочь решить существующие проблемы с приемом. Однако, по всем данным, помехи в результате только усилились. Вскоре после этого Канада и Мексика также повысили ночную мощность на тех же частотах, и городские агломерации постепенно вышли далеко за пределы защищенных зон обслуживания. В статье Ника Лэнгама в Radio World также подробно описывается случай приема одной из таких кладбищенских станций далеко за пределами ее зоны обслуживания в Лапландии, из чего можно сделать вывод, что прием и такого рода станции при удачном стечении обстоятельств и мастерстве самого любителя дальнего радиоприема вполне возможен. Как пишет в завершении своего материала Ник Лэнгам, попытка услышать одну из них после наступления темноты может быть сродни охоте за призраком, но если копнуть поглубже, кладбище на средних волнах окажется не таким уж страшным. Это все, что я успел подготовить на сегодня. Очередной выпуск радио «Панорама» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. Не забудьте, что с 18 ноября мы в течение недели будем тестировать частоту 9820 кГц, где наши передачи будут выходить в эфир вместо текущей частоты 5990. Очень ждем ваших сообщений о слышимости. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо! Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18:30 Всемирное координированное время. UTC.